Часть вторая. Металл! Даешь металл! Не зря существует в народе наивная, но трижды не глупая пословица: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». И хотя в ней фигурирует слово «дитя», смысл этой народной мудрости меньше всего касается этих малых несмышленых карапузов. Весь юмор этого изречения как раз и состоит в том, что взрослые и солидные, казалось бы, люди из-за своих увлечений и чудачеств превращаются едва ли не в детей малых в своем всесокрушающем желании побыстрее воткнуть в рот соску, то есть заняться любимым делом. Дело это может быть самое необычное. Необычными могут быть и превращения того, кто тянется к любимой игрушке. Человек всю рабочую неделю восседал в кресле солидного кабинета. Масса секретарей и посетителей извертелись перед ним на пупе в желании угодить всесильному и уважаемому Ивану Иванычу. А он, лишь только пропел гудок заводской, быстренько сменяет строгий деловой костюм на спортивные трусы или маскировочные брюки и резиновые сапоги и до состояния жопы в мыле гоняет мяч с единомышленниками или сотками сидит в камышах, боясь пошевелиться, чтобы в нужный момент сделать пиф-паф и порадоваться, словно дитё малое, удачному выстрелу. При этом рыбацкий улов, охотничий трофей вызывают у него куда больше восторг, чем это было среди недели, когда он подписал удачный для своей компании многомиллионный контракт. Увы, а может быть и к счастью, так устроен человек. Примерно такой же соской для Романа Волченкова была рок-музыка. Он и в свободное время не расставался с наушниками, слушая классику рок-музыки. И особенно в моменты, когда проводились живые рок-концерты, старался не пропускать их. Не зря организаторы на афишах делали приписку «Живой звук». Слово «живой» было здесь очень уместно. Какая бы крутая группа ни звучала в наушниках, какой бы чистой ни была запись, все же это не могло ни в коей мере сравниться с живым концертом. И дело далеко не в единственном живом исполнении рок-музыки, которая разительно отличается от записи. Дело еще и в атмосфере всего происходящего вокруг, в горящих глазах музыкантов и зрителей, в неповторимой ауре, что властвует вокруг. В Херсоне иногда происходят выступления заезжих рок-звезд, но случаются они чрезвычайно редко. Но при всем уважении к звездам, Роману больше нравятся не помпезные концерты тех, кто «мы к вам заехали на час», а вот такие отборочные туры рок-дуэли, премьера или иных рок-проектов, где могут выступить простые музыканты, его друзья и ровесники. Тут можно потусоваться в кругу единомышленников, повариться в своей каше. На концерты седовласых рок-ветеранов приходили солидные дядечки со своими любовницами, которые шли сюда не по причине беззаветной любви к рок-музыке, а чтобы потом покозырять перед друзьями, что я, мол, была на Deep Purple, Арии или Владимире Кузьмине. А на рок-дуэлях не было этих занудных взрослых с их вечными нравоучениями. Здесь можно было чувствовать себя полностью раскованным среди своих ровесников и единомышленников. Роман был искренне рад, что у него и его друзей была такая возможность. Он прекрасно понимал, благодаря кому все это происходит. Не один раз со сцены звучали примерно такие слова, сказанные лидерами разных групп, приезжавших из разных областей Украины. «У нас в областном центре даже раз в год не проводится ни один рок-фестиваль, а у вас вот уже много лет подряд, каждые две недели стабильно, круглый год проводятся отборочные туры. К вам приезжают рок-группы со всех областей Украины и даже из России, Молдовы, Белоруссии. И вы, не уезжая никуда, находясь дома, в родном городе, имеете возможность постоянно ходить на концерты, наслаждаться выступлением рок-групп. Вы даже сами себе не отдаете отчета, как вам повезло. И с концертами, и с тем, что у вас в Херсоне есть человек, который так любит рок-музыку и организовывает для вас эти праздники». Роман понимал, о ком идет речь, и сам также удивлялся, откуда берутся силы на подобное у немолодого мужчины, человека совершенно иного поколения, которому следовало бы сосредоточиться на склоне лет на тихом и спокойном писательском ремесле, чем он также занимался. А он, чудак, возится с пацанами-рокерами, едва ли не нянчится с ними. Удивительно. Как-то Роман, забыв что-то в клубе и вернувшись сюда после концерта, стал невольным свидетелем того, как приезжие из другой области музыканты, знак благодарности за то, что организатор предоставил им возможность выступить на такой классной тусовке, пытались вручить ему набор бутылок со спиртным. Бутылки были настолько красивыми, с броскими этикетками, что любой человек не устоял бы от соблазна принять такой дар и украсить свой сервант этой коллекцией. Но организатор категорически отказался. Вначале Роман думал, что тот поломается для порядка, да и примет дар, но тот так и не взял его. Хотя музыканты настойчиво предлагали. Это было тем более удивительно, что фестиваль не был конкурсным. Это не выглядело как некая взятка. К тому же вокруг никого не было. Роман наблюдал за происходящим со стороны, его никто не видел. Поэтому организатора не могло смущать, что кто-то мог увидеть и потом осудить его за это. Он отказывался искренне, говоря: «Это вам, ребята, спасибо, а не мне. Я всегда говорил и повторю, что организовываю все так, чтобы было удобно именно для участников, а не для организаторов». Слышал Роман от приезжих музыкантов и такие слова. Мол, в Украине в основном организовываются такие рок-фестивали, которые выстрелят раз в году, пустят пыль в глаза и потом на целый год рокеры кладут зубы на полку. В Херсоне же организатор знаменитых рок-дуэлей «Премьера» создал практически самый стабильный рок-проект в стране с постоянными ежемесячными отборочными турами и с финалом летом на берегу моря. Все очень логично. Не просто тусовки, а именно отборочные туры с интригой и адреналином, желанием победить, выйти в финал. Роману запомнились слова одного из приезжих рок-музыкантов, который в разговоре о том, как херсонцам повезло с таким организатором, сказал: «Я искренне удивлюсь, если вы, херсонцы, потом не учредите рок-фестиваль памяти этого человека, ибо не только в Херсоне, но и на Украине не было, да и не скоро будет такого чувака, который бы настолько сильно не только любил рок-музыку, но и столь же много делал для ее популяризации». Окончен бал, погасли свечи. Роман очень не любил момент, когда очередной такой рок-концерт заканчивался, и лично он покидал ночной клуб с легкой грустинкой, что завершилось то, чего он ждал с таким нетерпением. Такое душевное состояние свойственно многим неравнодушным людям. Подобное рассуждение Роман слышал и от упомянутого выше организатора. Тот сокрушался, что много работы и волнений при подготовке к фестивалю, тем более масштабному, который проходит под открытым небом. Но когда все заканчивается, вместо того, чтобы радоваться успешному завершению и возможности отдохнуть после всего, на душе, наоборот, такое состояние, что едва ли не плакать хочется. Говорит: «Сколько я жил этим предстоящим праздником. Это была какая-то цель, которая манила к себе, а теперь, когда он прошел, на душе опустошение, словно жизнь закончилась». Нечто подобное ощущал сейчас и Роман. «Но ничего», – утешал он себя. «До следующего отборочного тура время пролетит незаметно. Потом у него снова будет возможность потусоваться среди единомышленников, отвести душу при звуках живого исполнения рок-музыки». Толпа вывалила из ночного клуба и, как это всегда бывает, растворилась на группке. Все расходились небольшими компаниями. Кто спешил на ближайшую остановку общественного транспорта, кто решил продолжить банкет в какой-нибудь близлежащей кафешке или пивнушке. Друзья также тащили Романа опрокинуть кружку вторую пива, но он деликатно отказался, сославшись на неотложные дела.
«Да какие могут быть дела в субботу вечером?» – удивился кто-то из друзей. «Дела были в течение всей недели, а в такое время можно и расслабиться, отдохнуть от трудов праведных. Пойдем, если нет денег, я угощу». «Да нет, спасибо, все есть», – улыбнулся Роман. «Просто мама просила поехать к ее сестре, у нее… Ладно, некогда, пока». В этот миг Роман понял, что совсем не умеет врать. Да и зачем? Просто сказал бы, что занят, да и все. Зачем он выдумал эту поездку к маминой сестре? Увы, это еще один феномен, свойственный людям. Когда человек пытается скрыть что-то несущественное, он просто отмахнется и все. Но когда на кону стоит нечто важное, что нужно непременно скрыть от других, человек для большей убедительности придумывает такую чушь несусветную, которая приводит к обратному эффекту – с головой выдает неумелого врунишку. Нечто подобное случилось и с Романом. Уж больно ему хотелось скрыть от друзей истинную причину своего ухода. А причина, вот она, идет впереди, с подружкой. У этой причины неимоверно большие и безумно красивые глаза. Настолько красивые, что он, Роман, терялся в тех случаях, когда их взгляды мимолетно встречались. Он тут же отводил взгляд в сторону и всеми гримасами на лице делал вид, что искал кого-то другого. А их взгляды встретились просто случайно. Нетрудно догадаться, что мы с вами сейчас коснулись очень деликатной, но в то же время неимоверно приятной и романтической темы. Все мы родом из детства. Самый высокий начальник, президент, генерал, царь и король не миновали того периода своей жизни, когда они, распрощавшись с детством, вступали в тот период своей жизни, когда буйство глаз и половодье чувств. Столько поэтических, литературных, музыкальных и иных шедевров, которые обогатили сокровищницу мировых перлов, родились благодаря тому, что их создатели находились в том состоянии, что их души в этот миг распирало прекраснейшее из всех чувств на земле. Живет человек, но вдруг в один момент он начинает смотреть на мир совершенно другими глазами. Вроде все как всегда. Та же жизнь тебя окружает, те же здания вокруг, те же машины проносятся мимо. Занимаешься тем же делом, учишься или работаешь, но в душе появляется какое-то доселе неведомое, пусть и томимое, но трижды приятное чувство. Душа переполнена эмоциями, которые окрыляют, наполняют жизнь новым смыслом, подстегивают к действию. Хочется писать стихи, хочется быть красивее, опрятнее, хочется горы свернуть, чтобы та единственная, которая в твоих глазах с этого момента значит неимоверно больше, чем все остальные девчонки мира, вместе взятые, обратила на тебя внимание, влюбилась в тебя. Ты вдруг с томительным ожиданием начинаешь мучительно ждать момента, когда у тебя снова появится возможность ее увидеть. Она – это нечто особое. Непростая девчушка с торчащими из-под платьица ножками, спичками, да торчащими в разные стороны хвостиками, косичками на голове. Это божество. Ее волосы, не глупые хвостики или косички, это нечто такое, к чему только прикоснуться, это уже высшая степень наслаждения. А если еще она и позволит погладить ее по волосам, это будет чувство, от которого ты готов сомлеть от счастья и удовольствия. Ее ножки – это то, что просто преступно назвать спичками. Они изящны, грациозны, они такие… Ты готов целовать не только эти ноги, но и песок, по которому ты ходила. Нечто подобное чувствовал сейчас и Роман. Рядом с предметом его обожания шла подружка. Женские формы, которые, по большому счету, были куда более привлекательнее. Но для влюбленного юноши подружка была никем, пустым местом. Ее даже и сравнивать было бы кощунственно с той, в которую он сейчас так упивался взглядом. Подошла маршрутка. Девчушки вошли в переднюю дверь, Роман в заднюю. Когда они вышли, он сделал то же самое. Как и в салоне маршрутки, старался держаться в тени, не привлекая к себе внимания. Сейчас же, когда подружки вышли на остановке и последовали вглубь жилого массива, наш таинственный преследователь вообще отстал, продолжая идти на незначительном расстоянии, боясь, чтобы его не заметили. Терпеть осталось совсем немного. Он знал, что подружка Ксюши, так звали предмет его обожания, живет ближе к остановке.
Сейчас Ксюха проводит подружку до ее подъезда, а дальше пойдет одна. Ее дом находится недалеко. Вот тогда-то Роман непременно наберется смелости, догонит ее и заведет разговор. Это звучит смешно, но наш герой уже проводил таким образом, тайком крадучись, подружек с рок-концерта. Но тогда так и не набрался смелости, чтобы подойти к той, которая его так манила. Это тоже некий феномен, присущий влюбленным людям. Ты можешь о чем-то долго и безумолку трескотать со своими одноклассницами, сослуживцами, знакомыми, со всеми иными представителями противоположного пола. Но никак не можешь набраться смелости, чтобы подойти и завести разговор с той единственной, при виде которой не имеет язык, наливается свинцом, и нет возможности выдавить из себя хотя бы единое слово. Вот, подружки расстались, и Ксюша поспешила дальше уже одна. Подружка в это время уже зашла в подъезд. Дверь за ней захлопнулась, и Роману уже можно было ускорить шаг, догнать девушку и завести с ней разговор. Но он все медлил, собирался с духом. Нет, сегодня он обязательно подойдет к ней и заведет разговор. Он решил это точно. Но с первым решительным шагом все никак не получалось. Это было похоже на то, как ленивый и слабовольный человек принимает решение по утрам делать зарядку. С вечера он дает себе твердый зарок, что утром непременно начнет новый образ жизни. Но приходит утро, человек видит, что еще немножко поспать и понежиться для него важнее, чем зарядка, и он, чтобы оправдать себя в своих же глазах, приходит к решению, что начинать делать новое дело среди недели – это не совсем логично. Вот с ближайшего же понедельника он непременно начнет заниматься зарядкой. Но приходит понедельник, и лень вновь побеждает желание вести другой образ жизни. Человек тут же находит себе сам новое оправдание. А зачем начинать новое дело сейчас, посредине месяца? Вот через неделю начнется новый месяц, как раз с первого числа и будет самый раз сделать первую запись на новой странице в своей жизни. Приходит первое число, и нетрудно догадаться, что время X переносится на 1 января. Вы сами себя утешите, что с нового года даже тетрадку заведете, когда будете записывать все свои физические упражнения. Вот такую считалочку придумал для себя сейчас и Роман. Нет, он непременно подойдет к ней сегодня, твердил он себе. Но не здесь, где еще достаточно светло, и кто-то может увидеть этот едва ли не вселенский стыд Романа. Юноша в его возрасте и с его опытом, вернее, его отсутствием в подобных делах, даже и в голову не приходила мысль, что ничего постыдного и зазорного, чтобы подойти к девушке и познакомиться, в этом нет. Но он, глупышка, выбрал для самого себя оправдание. Вот сейчас она свернет за угол, войдет в зону, плохо освещаемую и обычно малолюдную, тогда он и подойдет. Девушка свернула за угол, наш преследователь ускорил шаг, но лишь только он тоже обогнул дом и вновь увидел Ксюшу, тут же перед его взором разыгралось действо, которого он никак не ожидал. Не ожидала такого развития событий и девушка, поскольку не успела среагировать на то, что произошло дальше. А случилось вот что. Из темноты выскочил довольно высокий и крепко сложенный мужчина. В два прыжка подскочил к своей жертве, выхватил у нее из рук дамскую сумочку и со всех ног пустился на утек. Оба, и жертва, и наблюдающий за наблюдающим, застыли на месте, шокированные произошедшим. Неизвестно, кто из них первым пришел в себя, может, и жертва. Но увидев, каких внушительных габаритов был нападающий, и столь гиблым является место, где все это произошло, она благоразумно решила не поднимать крик, чтобы злодей не вернулся и не сделал ей еще хуже, чем то, что уже произошло. Но девушка продолжала стоять на одном месте в оцепенении. Поэтому мы можем смело сказать, что первым пришел в себя Роман. Он был готов взорваться от негодования. Какая тварь! Он, Роман, готов был сделать все, чтобы на это божественное существо даже пылинка не упала, а эта мразь бесцеремонно вырывает у нее из рук сумочку? Да тебя, сука, удавить мало. Парнишку ничуть не смущало то, что этот верзила был куда больших габаритов, чем он, Роман. И садись они в рукопашную, злодей почти наверняка одержал бы верх над мстителем. Мысль у юноши была одна – непременно догнать подлеца и, если не набить ему рожу за его подлость, то хоть отнять сумочку и вернуть ее Ксюше. Одно плохо – время безвозвратно потеряно. Убегающий почти скрылся вдали. Он еле заметен, еще немного, и беглец юркнет в заросли кустарников, за которыми масса сараев, гаражей. Он просто растворится в этом лабиринте, прежде чем Роман успеет добежать даже до того места, где сейчас находится убегающий. Но странное дело, чем сильнее в душе парнишки возрастал гнев по поводу того, что мерзавец скроется, и его злодеяние окажется безнаказанным, тем сильнее замедлялся бег воришки. Вскоре юноша с удивлением для себя заметил, что бег его стал настолько медленным, что все это было очень похоже на так званую рапидную, проще говоря, замедленную телесъемку. Это было просто невероятно. Такое ни при каких обстоятельствах невозможно было увидеть в повседневной жизни. Такое можно было созерцать только по телевизору во время спортивных программ, когда режиссеры в замедленном повторе в который раз показывали снятый из различных телекамер момент, когда забивался гол или когда бегун пересекал линию финиша. И тут же парнишка вспомнил рассказ отца о том, как тот спас его, Романа, во время шторма в Бермудском треугольнике. Рассказ отца был настолько искренен, что сын и не сомневался, что все и именно так и было. Правда, парнишка меньше всего думал о чуде. Он был уверен, что все дело в реакции отца. От переизбытка желания спасти сына он стал действовать настолько расторопно, что тому показалось, что время как будто остановилось. Ведь даже наукой доказано, что родители в порыве спасти своих детей способны на невероятное. Известен случай, когда опрокинувшийся грузовик лег со всей своей массой на тело ребенка. Находящаяся рядом мать, чтобы спасти свою кровинушку, в порыве эмоций приподняла этот грузовик. При иных обстоятельствах она бы и с места его не сдвинула. Нечто подобное, был уверен Роман, произошло тогда и на Бермудах. Он, хотя и с сомнением, все же допускал в том случае наличие некоего чуда, феномена, который мог случиться только там, в том удивительном месте, где действительно не раз случались и до сих пор случаются чудеса, природу которых никто не может объяснить. Но в данном случае эффект рапидной съемки не выдумка, он реальность, свидетелем чему есть он, Роман. И происходит он не на Бермудах, а здесь, в его трижды незнаменитом в плане таинственных чудес Херсоне. Фантастика. Но размышлять о природе этого феномена Роману сейчас было некогда. Он понимал, что благодаря этому дару замедлять течение времени у него появилась возможность догнать злодея. И он тут же со всех ног бросился за похитителем. Но чем ближе к нему приближался, тем явственнее понимал, что бежать-то ему, Роману, вовсе не следовало бы. Движения убегающего в это время настолько замедлились, что он стал фактически неподвижным, застывшим на месте. Поэтому можно было и не только не бежать, но и подойти к тому спокойно, что называется, в развалочку, не спеша взять из его рук сумочку и отнести жертве, что парнишка и сделал. Это было удивительное чувство. Вот. Он берет из рук верзилы сумочку. Тот, по логике событий, должен был тут же оглянуться на наглого щенка, дать ему затрещину за то, что тот помешал тому насладиться трофеем. Но по взгляду злоумышленника, устремленному только вперед, было понятно, что тот в этот миг думает только о том, как побыстрее сделать ноги, и совершенно не замечает того, что кто-то в это время вынимает из его руки украденную вещь. Вернувшись со своим трофеем к девушке, Роман всунул ей в руку сумочку. Но тут же сообразив, что Ксюша не заметит того, что кто-то всунул ей в руку ее вещь, от чего-то непременно упадет на землю, взял да и повесил ремешок сумочки на плечо девушки. Как будто сумочка там и находилась. Никуда не девалась, никто ее не воровал. Вид Ксюши, статуи застывшей на месте, напоминал состояние, которое Роман только что видел, глядя на вора. Она изумленным взглядом смотрела вслед уплывающей сумочки, совершенно не догадываясь, что пропажа в это время уже вернулась на место, не замечая того, кто находится рядом. Это и вынудило парнишку, который уже собирался ретироваться, на какой-то миг задержаться возле предмета своего обожания. Он подошел к ней на расстояние вытянутой руки и пристально смотрелся в ее лицо. Господи, как она прекрасна! Он никогда еще не видел ее так близко. У него никогда еще не было возможности посмотреть на нее вот так. Не беглым взглядом, а пристально, внимательно, неторопливо. Какая она красивая! У Сергея невольно сорвалось с уст. Ксюша, милая, какая ты красивая. Как ты мне нравишься. Как я люблю тебя, если бы ты только знала. И в следующее мгновение Ромео, минуту назад даже боявшийся просто подойти к ней и завести невинный разговор, сейчас, пользуясь моментом, решился на невиданное. Он подошел к девушке и нежно прикоснулся губами к ее щеке. Какой это был сладостный для него миг. Это состояние просто невозможно описать словами. Ему не хотелось затягивать этот процесс до бесконечности, чтобы не быть разоблаченным, но еще больше он не желал, чтобы этот невероятно сладостный для него миг закончился до обидного быстро. Как ему хотелось, чтобы эта невероятная близость с ней длилась как можно дольше, чтобы он мог немного дольше упиваться неповторимым ароматом ее тела. Ему казалось, что дело далеко не в приятных на запах духах, которыми пользовалась девушка. Парень был уверен, что так необычайно приятно пахнет само тело этого божественного существа. Господи, у него уже сейчас было такое состояние, которое можно было сравнить с оргазмом. А что, думалось, ему будет твориться в его душе, когда наступит такой желанный миг, и они по-настоящему будут близки? Насколько близкими в своей связи могут быть мужчина и женщина? Вот это будет кайф! В этот миг Роман вспомнил о воришке. Сука, хотел обидеть такую девушку. Падла, тебя убить мало. Он быстро повернул голову в сторону убегавшего, который так и стоял, застыв на месте в той же позе, в которой находился в тот миг, когда Роман забирал у него ворованную сумочку. Взглянув на расположение ног убегающего, парень решил сделать нечто, что, по его мнению, будет тому и наказанием, и неким назиданием. Дело в том, что ноги убегающего в это время находились как раз напротив друг друга. Опорная так и находилась на земле, а вторая как раз в тот миг поравнялась с ней. Роман подошел к вору, заметив, что на нем крутые спортивные ботинки с длинными прочными шнурками, развязал их и тут же связал между собой. Благо, близкое расположение ног и ботинок один к другому позволяло это сделать. Мститель собрался удалиться с чувством выполненного долга, но, поминая, что напился крови не до конца, что решившийся похитить чужое по большому счету так и останется безнаказанным, решил ответить тому его же монетой. Роман достал из кармана негодяя все, что там находилось, и, даже не глядя, что именно это было, швырнул это все в темнеющие поблизости кусты. Поняв, что все завершилось, он удалился. Он, конечно же, не ушел совсем, не дождавшись, чем это все закончится, не удостоверившись, что Ксюше уже ничего не грозит. Он притаился за углом дома, наблюдая, что будет дальше. Чем больше он успокаивался, тем замедленная съемка ставала не такой уж и замедленной. Именно в этот момент Роман понял, что и к отцу, и к нему дар замедлять течение времени приходит в момент пикового нервного напряжения. Когда ситуация успокаивалась, а вместе с тем и нервы, и душевное состояние Волченковых, они начинали смотреть на мир теми же глазами, что и все остальные. Течение времени для них становилось таким же, как и для всех остальных. Убегающий, у которого вдруг оказались связанными шнурки, со всего маху упал на аллейку и по инерции прокатился по ней. Девушка, увидев такое развитие событий, со всех ног бросилась к своему дому. Роман, поняв, что опасность для его любимой миновала, медленно побрел к остановке общественного транспорта. В этот субботний вечер он долго не мог уснуть, переосмысливая происшедшее. Думал и над тем, что, оказывается, он имеет дар замедлять течение времени, чего не может делать ни один из смертных. Думал он и о Ксюше. О том, какая это классная девчонка, и как было бы хорошо, если бы она ответила ему взаимностью.